Юлиан Семенов. Бриллианты для диктатуры пролетариата. Декрет Совета народных комиссаров об учреждении Государственного хранилища ценностей республики Совет народных комиссаров постановил: для концентрации, хранения и учета всех принадлежащих РСФСР ценностей, состоящих из золота, платины, серебра в слитках и изделий из них, бриллиантов, цветных драгоценных камней и жемчуга, при Центральном бюджетно-расчетном управлении учреждается в Москве Государственное хранилище ценностей РСФСР. Гохран. Председатель Совета народных комиссаров Владимир Ильич Ленин. Управляющий делами Совета народных комиссаров Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич. Секретарь Бричкина. Москва. Апрель 1921. «А кто там в углу?» — спросил француз. Миша Ерошин, проводивший с журналистом из Парижа Бленером все дни, ответил, поморщившись: «Художник. Я забыл его фамилию. Он продался большевикам».
«Талантлив?»
«Бездарь». «А рядом с ним кто?»
«Тоже художник. Работает на Луначарского, лижет сапоги комиссарам».
«Здесь собираются только живописцы?»
«Почему? Вон Клюев. Рядом Мариенгов, тоже сволочи. Трусливо молчат, а комиссары их подкармливают».
Француз чуть улыбнулся. «У меня создается впечатление, что ругать друг друга — типично московская манера. Это было всегда или началось после переворота?» Миша не успел ответить. К их столику подошел театральный критик Старицкий. «У вас свободно?» — спросил он.
«Пожалуйста», — ответил Блинер. «Мы никого не ждем».
Здесь, в маленьком полуподвале на Кропоткинской, недавно открылась столовая, где давали чай и кофе по пропускам, выданным ЦКУБу, ученым и творческой интеллигенции столицы. Поэтому толпились здесь люди, знавшие друг друга, если даже и не лично, то уж понаслышке, во всяком случае.
«Кто это?» — бесцеремонно спросил Старицкий, разглядывая в упор француза. «Кого ты притащил, Миша?»
Ерошин, испытывавший традиционную почтительность к иностранцам, заерзал на стуле, но француз добро улыбнулся и протянул Старицкому свою визитную карточку. Критик сунул карточку в карман и спросил: «Коминтерновец?»
«Скорее, антантовец».
«Тогда бойтесь Мишу, он тайный агент ВЧК».
«Какая ты скотина!» — попробовал улыбнуться Миша. «Вечно несешь вздор».
«Какой же это вздор? Я от каждого буржуа шарахаюсь, даже своего доморощенного. А уж к чужому подойти, спаси Господь, сохрани и помилуй».
«Ничего-ничего, когда вся галиматья кончится, мы тебя, Миша, казним. Из соображений санитарии и гигиены».
«Вы думаете, что галиматья все же кончится?» — спросил Блинер.
«Мир живет по законам логики и долго терпеть безумие не сможет. И дело тут не в личностях, а в некой надмирной системе, управляющей нами по своим непознанным законам».
«Всякие изменения в этом мире определяются личностями», — заметил француз. «Упование на заданную надмирную схему — своего рода гражданское дезертирство».
«Что ж, наган в руки брать прикажете?»
«Отнюдь нет. Просто я стараюсь вывести для себя ясную картину происходящего».
«В России ясной картины не было и не будет. У нас каждый сам по себе Клемансо. И потом, ясную картину только лазутчики хотят получить. Вы лазутчик?»
«Всякий журналист в определенной мере лазутчик».
«Значит, интересует ясность», — вздохнул Старицкий и продекламировал. «Нет смерти почетнее, как смерть на благо Родины, и она не может испугать честного и истинного гражданина. Александр Ульянов, брат Ленина. Вот это и придет в скорости в несчастную и замученную Россию, которая поднялась брат против брата».
«Вы предпочитаете цитировать Ульянова. Жертвенность смертников не очень вам симпатична. В личном плане?»
«А по какому праву вы так со мной говорите?»
«Как?» — не понял француз.
«Я спрашиваю».
«Я не понимаю, почему может быть обиден вопрос, если у вас есть возможность ответить».
Блинера стали раздражать собеседники. Они строили фантастические планы, таинственно на что-то намекали и сулили скорые перемены. При этом никто из них не говорил доброго слова ни о ком из тех, с кем минуту назад дружески здоровался, а порой и целовался.
Поначалу Блинер был потрясен этими беседами и уже выстроил ясную концепцию своих будущих статей. «Россия на грани взрыва».
Но, встретившись с Литвиновым, который, оставаясь послом в Эстонии, был одновременно утвержден заместителем наркома по иностранным делам, француз вынужден был эту свою концепцию развалить. «Вы спрашиваете о так называемой творческой оппозиции?» — спросил Литвинов. «Есть оппозиция, смешно ей не быть. Чехов утверждал, кто больше говорит, чем пишет, тот и списывается, не написав ничего толком. С нами Горький, Блок, Серафимович, Брюсов, великолепная молодая поросль Маяковский, Пастернак, Асеев, за нас Тимирязев, Шакальский, Обручев, Графтио, Губкин, с нами Коненков, Кончаловский, Петров-Водкин, Нестеров, Кандинский, Кустодиев. Им приходится порой трудновато, как и всюду. У нас есть свои идиоты в учреждениях, занимающихся культпросветом. Но ни в одной другой стране искусство не получает той громадной заинтересованной аудитории, которая появилась в России после революции». Литвинов порылся у себя в столе, бросил французу газету. «Это ваше. Поль Надо, может быть, вы его знаете? Он из Парижа тоже». Литвинов снова усмехнулся. «Журналист. Вот почитайте, что он пишет о нашей оппозиции, причем не болтающей за чаем, но серьезной. Об эсерах и кадетах. Он с ними в бутырской тюрьме посидел». Блинер взял газету и сразу же увидел отчеркнутые абзацы. Вся камера с великой торжественностью обсуждала проблемы внутреннего порядка, как, например, назначение дневальных. Детская мания парламентаризма, обрушившаяся на всю Россию, проявлялась в бесконечных пустых речах в нашей камере. Под руководством председателя поправки сменялись контрпоправками, те, в свою очередь, предложениями, а их уж сменяли контрпредложения. Участники этого жуткого тюремного турнира применяли методы, которые были бы не лишними в Вестминстерском дворце. Арестанты терпеливо слушали эти словопрения, которые так ничем и не кончились. В камеру с воли доставили для членов партии социалистов-революционеров корзины с продуктами. Те без стеснения стали уплетать за обе щеки. Остальные арестанты молча отворачивались, чтобы не очень страдать. Но староста не выдержал, поднялся и сказал: «Я предлагаю обсудить в заседании вопрос о социализации всех съестных припасов». Наступило молчание. Слышалось лишь хрустение челюстей товарищей СР, которые принялись жевать быстрее. Наконец, один из них сладким голосом произнес: «Конечно, коллеги, эта идея нам симпатична, так как прямо вытекает из наших партийных принципов. Но рассудим, намерены ли мы посягать на свободу совести? Здесь многие не разделяют наших идей», — добавил оратор, указав на старого голодного полковника, на помещика с пустым желудком и знаменитого московского адвоката, доведенного голодом до бешенства. «Заставим ли мы этих господ стать социалистами помимо их воли? Нет, товарищи. Я утверждаю, что дальнейшее обсуждение этого вопроса должно быть отложено». И оратор поспешил энергично наверстать потерянное время усиленным уничтожением пищи. «Каково?» — спросил Литвинов. «Если бы писал большевик, а то ведь ваш брат буржуй, нас терпеть не может. Но и он сказал после освобождения: лучше уж с вами, вы хоть конкретны, а те, как медузы перед штормом, неохватны и зыбки». И теперь, встречаясь с русскими в этом маленьком полуподвале, Блинер не мог заставить себя разговаривать с ними непредвзято. Перед глазами стояла статья Надо. Он знал его, это был серьезный человек, которого легче было убить, чем заставить говорить неправду. Когда Старицкий отошел от них, Блинер спросил: «Он издал что-либо?» «Он не способен написать и двух строк. Болтун. А уж если кто и есть агент ЧК, так это он, уверяю вас». Писатель Никандров, высокий, жилистый, заметный, вошел в полуподвальчик, когда стемнело. «Кто это?» — сразу же спросил француз. «Леонид Никандров, литератор». «Тоже бездарь?» «Как вам сказать? Эссе, повести из древней истории, исследования о Петре Великом. Не борец. Совсем не борец». Француз представился Никандрову, сам попросив дать короткое интервью. «Садитесь», — хмуро согласился Никандров. «Только пусть спутник ваш обождет за другим столом». «Он знает город, лишь поэтому я пользуюсь его услугами», — ответил Блинер и, чуть улыбнувшись, громко сказал: «Миша, спасибо, я вас на сегодня не задерживаю». Миша угодливо раскланялся с французом и подсел к другому столику. Там громко шумели поэты. «У меня к вам несколько вопросов, гражданин Никандров. Мне хотелось бы узнать, кто, по вашему мнению, сейчас наиболее талантлив в России? В литературе, живописи, в театре.
«В литературе я», — улыбнулся Никандров. Улыбка сделала его жилистое напряженное лицо совершенно иным, каким-то неуклюже добродушным, открытым. Это если по правде. В принципе, я должен ответить Бунин, Горький, Блок.
«Бунин в Париже, а меня интересует Россия».
«Бунин может быть хоть в Африке, он принадлежит только России».
«Думаете, Бунин хочет принадлежать этой России?»
«А вы убеждены, что эта Россия навсегда останется этой?»
«Я не готов к ответу, хотя бы потому, что сочинений Бунина не читал и знаю о нем лишь понаслышке».
«Значит, вы интересуетесь российскими литераторами лишь как фигурами в политической структуре? Тогда у нас разговора не получится».
«Я бы солгал вам, сказав, что меня не интересует политическая структура. Но я живо интересуюсь и беллетристикой».
«А я беллетристикой не интересуюсь. Я принадлежу литературе».
«Где я могу купить ваши книги?»
«Меня не очень-то издают здесь».
«Я готов помочь вам с изданием в Париже?»
Никандров внимательно посмотрел на француза и ответил: «За это спасибо, коли серьезно говорите».
«Я говорю серьезно. Прежде чем мы обратимся к вашему творчеству, хотелось бы спросить, кого вы здесь цените из живописцев?»
«Талантов у нас много. Лентулов, Сарьян, Кончаловский, Малявин. Да не перечтешь всех. А Коровин, Нестеров».
«Я благодарю Бога», — широко улыбнулся француз. «Вы первый русский, который сказал, что в Москве есть таланты».
«С кем же вы тут встречались? С этой мелюзгой?» Никандров кивнул головой на посетителей столовой. «Смысла нет говорить. Сущие скорпионы. Хуже комиссаров. Те хоть знают свое дело, а эти только повизгивают из подворотни. Цыкни на них, хвосты подожмут и в кусты. Но, говорят, талантов здесь нет».
«Талантам трудно здесь?»
«А где таланту легко?» «Конечно, таланту сложно, ибо он хочет искать свою правду. А она всегда в нем, в его мировидении».
«Вы не согласны с Марксом? Человек не свободен от общества».
«Не согласен. Человек рожден свободным. Никто ведь не отнимал у него право распоряжаться жизнью по собственному усмотрению.
Определенные ограничения введены на этот счет. Несчастных самоубийц не хоронят на кладбищах, только за оградой».
«После меня хоть потоп».
«Мне казалось, что литератор прежде всего думает о согражданах».
«Пусть литератор думает о себе, но до конца честно. Это будет хорошим назиданием для сограждан правослова».
«Вам трудно жить здесь с такими настроениями?»
«Мне трудно здесь жить. Но не от настроений».
«Собираетесь покинуть Россию?»
«Да, я хлопочу о паспорте».
«Если вы дадите мне свои рукописи, возможно, к вашему приезду будет готова книга».
Никандров поднялся. «Пойдемте из этого борделя». На улице дул студеный ветер. «Ни в одной столице мира нет такого уютного и красивого лобного места, как в Москве. Знаете, что такое лобное место? Здесь рубили головы. Заметьте, о жестокостях в истории российского государства написаны тома, но за все время Иоанна Грозного и Петра Великого народу было казнено меньше, чем вы у себя в Париже перекокошили гугенотов в одну лишь ночь», — продолжал Никандров. «Мы жестокостями пугаем, а на самом деле добры. Вы, просвещенные европейцы, о жестокостях помалкиваете, но ведь жестоки были. Отсюда и пришли к демократии. Это ж только в России было возможно, чтобы Засулич стреляла в генерала полиции, а ее бы оправдывал государев суд. Мы евразийцы. Сначала с нас татарва брала дань и насильничала наших матерей. Отсюда у нас столько татарских фамилий. Баксаковы, Ямщиковы, Яксаковы. Отсюда и наш матерный перезвон, столь импонирующий Западу, который выше поминания задницы в гневе не поднимается. А потом этим великим народом, ходившим из варяг в греки, стали править немецкие царьки. Ни один народ в мире не был так незлобив и занятен в оценке своей истории, как мой. Глядите. Бородин пишет оперу «Князь Игорь», где оккупант Кончак выведен человеком полным благородства, доброты и силы.
и это не умаляет духовного